Татьяна Визель. «Приобретение и распад речи». Читает Анастасия Болотина. Введение. Речь является дифференциально-видовым врожденным свойством биовида человек. Умение пользоваться речью требует способностей, приобретение которых может быть сопряжено с целым рядом осложнений. Однако это не снижает значение дара речи, а призывает к проникновению в скрытые закономерности процесса его приобретения. Попытки усилий в этом направлении приоткрывают завесы тайн, которые скрываются за семью печатями, то есть в мозге человека. Изучение особенностей развития и нарушений речи у детей по типу алалии и потери ее взрослыми с афазией привнесло в нейронауки немало озарений, однако многие из тайн так и остаются неразгаданными. Между тем, они продолжают волновать специалистов, работающих в области патологии речи. Особенно актуальными являются при этом вопросы дифференциальных различий в клинических картинах нарушений речи, а также причин, лежащих в их основе. В отношении проблемы приобретения речи детьми актуальным является уточнение патогенеза алалий. Несмотря на основополагающие работы Веры Константиновны Арфинской и Натальи Николаевны Траугот, проблема дифференциальных отличий алалий, с одной стороны, гностико-праксической, а с другой стороны, собственно, языковой природы, оказалась в фокусе внимания исследователей через много лет. Аналогичная ситуация имеет место и с другими вопросами, относящимися к проблеме приобретения речи детьми. Подразумевается недостаточное использование положений лингвистики о специфике различных систем, кодов языка, содержащихся в работах Романа Якобсона, Соломона Кацинельсона, Ноа Махомского, Дэна Слобина и других. Особенно ярко в этом отношении выступает невнимание к принципиально важным дифференциальным различиям между фонетическими и фонематическими механизмами речи. Это ведет к искажениям в трактовке особенностей детской речи, терминологическим неточностям и диагностическим ошибкам. Такая ситуация отрицательно сказывается не только на продвижении в теоретических аспектах проблем патологии речи, но и на целом ряде методических подходов к коррекционной помощи детям с патологией речи. Что касается афазии, то в рамках ее изучения до сих пор не завершены дискуссии по поводу природы афазии. Автор настоящей работы на протяжении целого ряда лет встречался с афазиями, клинические особенности которых не позволяли трактовать их как результат причинных факторов по Александру Лурии. Первоначально они были названы атипичными. Со временем вывод об атипичности таких афазий был радикально пересмотрен. Путь к результатам этого пересмотра был нелегким, наполненным сомнениями и прозрениями. В настоящее время это вылилось в стойкое убеждение, что атипичные афазии являются, напротив, типичными, но редко встречающимися в клинической практике, как и многие другие чистые заболевания. Такое переосмысление привело к выводу о необходимости уточнения природы афазии как вида патологии речи и ее основных особенностей. Усилия по реализации этой задачи в течение ряда лет прикладывались к параллельному и сопоставительному изучению речевых нарушений у детей и взрослых. Укрепилось убеждение, что такой сопоставительный подход является не только продуктивным, но единственно возможным способом ответить на злободневные вопросы, не получившие до сих пор убедительного разрешения. В частности, данный аспект позволил уточнить термин «распад речи», который хоть и часто встречается в литературе, но трактуется как потеря, а не как распад чего-то целого на его отдельные части. Между тем, именно термин «распад» является не только раскрывающим суть афазии, но и значимым в психолого-философском плане. Представляется логичным, в частности, считать, что приобретение и распад – это два комплементарных, но разнонаправленных процесса, отвечающих закономерностям осуществления разных явлений жизни в целом. Работа состоит из трех частей – Часть первая содержит краткую историческую справку об основных данных в области изучения особенностей приобретения и распада речи. Привлечены взгляды классических педагогов прошлого, проявлявших интерес к нарушениям речевого развития детей, и наиболее значимые в контексте освещаемой проблемы работы авторов более позднего времени. Основным источником материала по истории афазиологии послужил обзор выдающихся разработок классического невролога Генри Хеда в его труде «Афазия и родственные нарушения» 1926 года. Выбор именно этого труда обусловлен совпадением целого ряда излагаемых в нем взглядов на афазию со взглядами автора. Другим привлеченным источником явилось учение об афазии отечественного исследователя Александра Романовича Лурия. Использовались также редко упоминаемые в публикациях по проблеме афазии работы Елены Павловны Кок, Елены Николаевны Винарской, Иосифа Моисеевича Тонконогова и других, причем не только в реферативном, но и в концептуальном ключе. В этой же части работы содержатся умозаключения по поводу необходимости уточнения природы афазии и причин вариабельности ее форм. В части второй представлено описание взглядов автора на особенности приобретения речи детьми. Выделены и описаны этапы речевого развития. Отдельное внимание уделено роли каждого из основных механизмов овладения речью, а именно слухового гнозиса, артикуляционного праксиса и фонематического слуха. Отмечено сходство понятия речевых механизмов и речевых инструментов, что объясняет отдельные случаи их синонимического употребления в тексте работы. Подчеркнута также языковая сущность фонематического слуха и производных от него механизмов овладения разными видами речи. Уделено внимание закономерностям обучения детей чтению и письму. В части третьей содержится описание нарушений приобретения различных речевых функций детьми, одни из которых относятся к гностико-праксическому, а другие – к языковому уровню мозговой организации речи. Кратко приводятся основные направления коррекционной работы при алалии и восстановительном обучении при афазии. Сквозной идеей настоящей работы является также изложение собственного представления об афазии, не совпадающее с общепринятым и конкретно с концепцией причинных факторов афазии Александра Романовича Лурия. Природа этого речевого расстройства трактуется как прямой результат распада упроченных речевых конструкций, составляющих пласт беглой разговорной речи. Полное осознание риска критических отзывов о данной работе и высокой вероятности возможных дискуссий не является препятствием для решения вынести на обсуждение то, что на данный момент представляется значительным и заслуживающим внимания. Часть первая. Из истории взглядов на приобретение и нарушение речи у детей и взрослых. Глава первая. Особенности приобретения речи детьми в норме и патологии. История становления взглядов на особенности приобретения речи детьми прослеживаются со времен педагогов-гуманистов, таких как Ян Амос Каменский, Иоганн Генрих Пестолоцци, Жан-Жак Руссо, Михаил Васильевич Ломоносов, Александр Николаевич Радищев, Владимир Федорович Адоевский, Константин Дмитриевич Ушинский и другие. Основные высказывания этих просветителей – изложены в работе отечественного автора Владимира Ильича Селиверстова, 2004 год. Константином Дмитриевичем Ушинским сделаны меткие замечания о том, что части речи могут усваиваться ребенком тогда, когда у него появляется потребность выразить свое отношение к предмету. Кроме того, сочетание слов требует от ребенка внимания к предлогам и союзам. Они осваиваются им в процессе формирования суждений. Швейцарский педагог Пестолоцци высказывался по поводу овладения речью детьми еще более определенно. Он выделил три ступени этого процесса. Первое – обучение звуку как средству развития органов речи. Вторая – обучение словам как средством ознакомления ребенка с отдельными предметами. Третья – обучение речи как средству, позволяющему ясно выражаться о предметах и обо всем, что он в состоянии о них узнать. Наиболее важным в контексте настоящей работы является то, что Пестолоцци придавал большое значение слуховому восприятию ребенка. Первым до его слуха, писал он, доходит его собственный голос и голос матери. В дальнейшем он учится узнавать и применять словесные знаки. Учитывая это, Пестолоцци настоятельно рекомендует развивать у ребенка слуховое восприятие, речевой слух в тесной связи с развитием его речи. Ребенок должен достигать большего, чем просто опознание звуков. Величайшая тонкость слуха в различении звуков и величайшее искусство в подражании им дает ребенку специфическое человеческое развитие. С этой целью Пестолоцци советуют использовать многообразие и заманчивость звуков, доводить их до слуха ребенка то громко, то тихо, то нараспев, то со смехом. Все это следует делать живо, весело, по-разному, чтобы вызвать у ребенка желание лепетать, их повторяя. Уже с колыбели нужно ежедневно произносить в его присутствии простые слоги. Михаил Васильевич Ломоносов отдельное внимание уделяет органам артикуляции. Он указывает, что устроенными для выговора органами речи являются губы, зубы, язык, небо и гортань, с расположенными близ нее частями, то есть с язычком и со скважинами в ноздри. В зависимости от тех движений, которые производятся органами речи, Ломоносов впервые классифицирует звуки русского языка. В зависимости от положения и движения органов речи, он делит звуки на гласные и согласные. Переводя мысли великих представителей культуры и педагогики на современный язык, можно считать, что они придавали большое значение становлению у детей и речевого слухового гнозиса и орально-артикуляционного праксиса. Константин Дмитриевич Ушинский делает также попытку раскрыть нервные механизмы звукопроизношения и, на удивление мудро для педагога его времени, приходит к выводу, что оно зависит не от какого-нибудь одного нерва, а от сложной системы нервов и мускулов. Среди нервов, участвующих в речи, он справедливо указывает тройничный, лицевой, личной, блуждающий, подъязычный. Ушинский обращает внимание и на то, что в акте речи принимают участие мышцы и лица, и нижней челюсти, и гортани, и мышцы, управляющие движением легких. Константин Дмитриевич Ушинский не ограничивается вниманием к исполнительным органам речи и обращается к языку. На этом уровне он отождествляет грамматику с филологией. «Изучение ребенком филологии, — пишет он, — начинается с той минуты, когда он осознает связь подлежащего со сказуемым». Вместе с тем, Ушинский признает, что эти особенности содержатся уже в первых словах младенца, так как дитяти важны не отдельные слова, а целые предложения, выражающие или чувство, или желание, а в зародыше – целую мысль. При этом он отдает должное и мелодико-интонационной, и темпоритмической стороне речи. Жан-Жак Руссо рассматривал особенности фразовой речи детей. Он подметил, что детская речь обладает правилами более общими, чем у взрослых. Можно удивляться точности, с какой малые дети следуют известным аналогиям, очень нелепым нередко, но очень правильным, которые шокируют нас своей редкостью или потому, что обычай не допускает их. Это проницательное наблюдение объясняет многое в особенностях чувства языка у детей, которое обеспечивает непроизвольное освоение способностей понимать речь и говорить. Важно при этом то, что корифеи прошлого уделяли внимание не только закономерностям развития речи у детей, но и ее нарушениям. Изучение речевых расстройств у детей берет начало в классических трудах Адольфа Кусмауля который в 1879 году обозначил алалию как врожденную афазию. В исследованиях Роберта Коэна 1888 год она названа неразвитием речи или слухонемотой. Оба ученых подчеркивали высокую научную и практическую значимость изучения этих расстройств, а также их отличие от картины речевых нарушений у глухих. Особый интерес представляет вывод Коэна о том, что при слухонемоте речевые центры как таковые не повреждены, но страдают связи между ними. Это пророческое мнение только сейчас, в наши дни, находит инструментальное подтверждение. Начинания классиков в области патологии речи были подхвачены более поздними авторами, такими как Михаил Ефимович Хватцев, Роза Евгеньевна Левина, Наталья Николаевна Траугот, Вера Константиновна Арфинская, Борис Моисеевич Гриншпун, Валерий Анатольевич Ковшиков, Валентина Константиновна Воробьева, Людмила Рафаиловна Давидович, Светлана Николаевна Шаховская и многими другими. Появились определения разных видов нарушений речи у детей, которые сегодня звучат достаточно современно. В качестве примера можно привести определение алалии Михаила Ефимовича Хватцева, сделанное в первой половине XX века. Алалия – это полное или частичное отсутствие речи при наличии достаточных для развития речи интеллектуальных возможностей, остроты слуха и речедвигательных органов. К проблематике расстройств речи у детей стали привлекаться также положения а. об общих и специфических закономерностях психического и речевого развития Алексея Алексеевича Леонтьева, Александра Николаевича Гвоздева, Виктора Васильевича Лебединского. Б. Основные понятия лингвистики о дихтомии «язык-речь», а также учение о звуках речи и фонеме Вильгельма фон Гумбольдта, Фердинанда де Сосюра, Дэна Слобина, Николая Сергеевича Трубецкого, Льва Владимировича Щербы, Алексея Алексеевича Леонтьева, Стеллы Наумовны Цейтлин, Аэлиты Капитоновны Марковой, Николая Ивановича Жинкина и других. В настоящее время все большее значение приобретают положения лингвистики и психолингвистики, позволяющие использовать их для конкретизации различных дефектов речи. Роман Якобсон и Халле, Лурия Александр Романович, Винарская Елена Николаевна, Визель Татьяна Григорьевна и другие. Интенсивное развитие неврологии, нейрофизиологии, нейропсихологии обусловило растущий интерес к внутренней картине речевых расстройств и, соответственно, к их мозговым механизмам. Появились важные данные нейропсихологии о мозговых механизмах речи и других высших психических функций в трудах Александра Романовича Лурия и его школы, а именно Евгении Давыдовны Хомской, Любови Семеновны Цветковой, Эсфир Георгиевны Семерницкой, Анны Владимировны Семенович, Жанны Марковны Глозман, Татьяны Васильевны Ахутиной, Юрия Владимировича Микадзе, Андрея Владимировича Цветкова и других. Стало широко привлекаться учение отечественного нейрофизиолога Николая Александровича Бернштейна о функциональной иерархии уровней мозговой организации двигательных и психических процессов. Для области патологии речи особое значение имеет выделение им гностика праксического, исполнительного и символического языкового уровней. Позже на основе учения Николая Александровича Бернштейна был выполнен ряд исследований в области психолингвистики, нейролингвистики, логопедии. Так, в работе Евгении Федоровны Саботович 1983 года речевая функциональная система рассматривается как состоящая из разных уровней мозгового обеспечения. Первое – элементарного сенсомоторного. Второе – гностика праксического. Третье – языкового. Для нас важно и то, что авторам уделяется специальное внимание слуховому восприятию, хотя при его описании на разных уровнях отсутствуют четкие дифференциальные критерии. Более определенный в этом плане представляется собственная позиция. Татьяна Григорьевна Визель, 2021-2020 годы. Основанная также на взглядах Веры Константиновны Арфинской, 1960 года. При этом уточняется, что любая из гностико-праксических алалий не может системно не затрагивать уровень языка, так как осмысленная речь ни на каком другом уровне невозможна.